Об уменье удить. Нет, кажется, ничего проще, как взять удочку, насадить червячка или кусок хлеба, закинуть в воду и, когда погрузится на плавок, вытащить рыбу на берег. Все это правда, а не менее того и то правда, что существует большое уменье удить рыбу. Для приобретения вполне этого уменья надобно много опытности и даже некоторых особенных способностей. Например, нужны ловкость в руках и искусство сохранять натуральный вид червяка, рака и насекомых, насаживаемых на крючок, острое зрение для наблюдения за движениями наплавка, иногда едва приметными и вовсе непонятными для непосвященного в таинство уженья. Нужно неразвлекаемое внимание, ибо клев рыбы, смотря по временам года и по насадке, бесконечно разнообразен. Нужны сметливость и догадка. Вы уже смеетесь, вы подумали, любезные читатели, что я хочу исчислять все качества, необходимые ружейному охотнику, о которых напечатано в «Совершенном егере», и дойду, наконец, до острых прямых зубов. Хотя их не худо иметь каждому человеку, но я скажу вам нечто другое. Настоящему рыбаку, охотнику-артисту, необходимо изучение нравов рыб, а это самое трудное и темное дело, хотя рыбы живут и в прозрачных чертогах. Нравы их должно отгадывать. Данных очень немного, и потому надобно иметь и проницательность, и соображение. А сколько труда, беспокойства! Вечерняя и утренняя заря – наилучшее время для наблюдения нравов рыб относительно их пищи. А летом, как говорится, заря с зарей сходится. Итак, наблюдателю немного часов останется спать. Если бы кто-нибудь вздумал спросить меня, хотя ради шутки, что я разумею под словами «нравы рыб», то я отвечал бы, что под этими словами я разумею вообще природные свойства рыб, то есть в каких водах преимущественно любят жить такие-то породы рыб, что составляет их любимую пищу, в какое время года и в какое время дня держится рыба в таких-то местах, и прочее, и прочее. Надобно признаться, что мы очень мало знаем эту любопытную сторону натуральной истории в жизни обитателей вод. Все, что мне случалось читать, весьма неудовлетворительно, а иногда и, очевидно, неверно. Рассказы рыбаков по ремеслу, которые, впрочем, редко и мало занимаются ловлей на удочку, конечно, могут быть очень полезны, но эти люди часто смотрят с отвращением на свое ежедневное трудовое занятие, работу, доставляющую им скудный кусок насущного хлеба. У них нет любви к своему делу, следовательно, не может быть внимания и наблюдательности образованного человека. Но повторяю, что рассказами их очень можно воспользоваться. Говоря о каждой породе рыб отдельно, я скажу все то немногое, что знаю о их нравах, также о клеве и способах удить. Предупреждаю моих читателей, что хотя все мною сказанное будет совершенная правда, но легко может оказаться неудачным и даже безуспешным в исполнении. Не только в разных водах у одних и тех же пород рыб бывают разные вкусы и свойства, но в одной и той же реке нравы их изменяются с течением времени. Вероятно, это зависит от изменения свойств воды, берегов, дна и обыкновенного рыбьего корма. Например, от усиленного народонаселения, скотоводства, постройки мельниц вода делается мутнее и теплее. берега теряют обраставшие их прежде травы, в разливах прудов вырастают новые, свойственные только воде мелкой и запруженной. Породы рыб отчасти замещаются другими. Рыба от сытного корма делается не так жадно, а с тем вместе изменяется ее клев. Итак, мне остается сказать только об одних общих правилах относительно умения удить. Первое. Важнейшее дело в умении удить – умение хорошо устроить удочки. Об этом уже было говорено, но я повторяю вкратце. Удилище должно быть прямо, гладко, легко, ловко для подсечки, конец его гибок, леса должна быть ровно и сучена не круто. Крутая леса будет свиваться, на плавок станет вертеться, крючок с насадкой приподниматься кверху, и если в этом положении возьмет рыба, то по большей части случится промах. Это несносно на уженье и даже пугает рыбу. Такую лесу или надобно рассучить, что довольно хлопотно, или бросить. Узелки, которыми поводок привязан к лесе и крючку, должны быть невелики, без махров. Поводок должен идти от внутренней стороны крючка, крючок хорошо загнутый, всегда острый, как скоро жало притупляется, сейчас переменить крючок. Чтобы жало крючка не тупилось, надобно не втыкать его никогда в удилище, что делается весьма часто. Насадка свежая, живая, насажена искусно. Вся удочка должна быть соразмерна в своих частях, красиво, даже изящно. Такая удочка – большая порука за успех. Второе. Не менее важно уметь пользоваться благоприятную погодою и временем дня. Самые драгоценные часы для уженья – раннее утро. Нет никакого сомнения, что в это время рыба голоднее, берет охотнее и смелее, потому что вода еще не так прозрачна, и что оттого рыба заклевывает вернее. Вечером также рыба берет охотнее, чем в продолжение дня, особенно поздно вечером, тогда и крупная рыба начнет смело ходить около берегов, даже на местах очень чистых и мелких. И хотя рыба ест во всякое время дня, но вечером она жаднее ищет корма. Чем жарче погода, тем надобно удить ранее. Среди лета в ясные знойные дни едва блеснет белая полоса на востоке, охотник должен быть на месте уженья. Мы разумеем уженье крупной рыбы и особенно на прикормленном месте. Покуда рыбак бросит прикормку, разовьет и насадит старательно удочки, уже займется заря, начнут выскакивать пузыри со дна на поверхность воды от идущей со всех сторон рыбы, и клев наступает немедленно. Он не продолжается долго, часов до шести. Как только солнце хорошенько обогреет и лучи его поглотят утреннюю прохладу, ступайте на другое место удить среднюю или мелкую рыбу, или ступайте своею добычей домой и ложитесь спать. В дождливую и прохладную погоду не нужно начинать удить так рано, особенно весной и осенью, даже можно удить почти целый день. Третье. Весьма также важно знать, в каких местах, в какое время года и в какую погоду держится рыба. Можно получить об этом некоторое понятие, прочтя все написанное мною, но узнать настоящим образом этого нельзя по одному описанию. Тут необходимо знание опытное, собственное наблюдение. Иногда место и время кажется очень хорошо, со всеми выгодами, а рыбы нет или она не берет, иногда совсем наоборот. Рыба клюет и в дурное время, и на плохих местах. Никак нельзя оспоривать, что у рыбы есть любимые места, по-видимому, без всякой причины. Самые благоприятные дни для уженья – дни теплые, серые, с перепадающими дождями и особенно тихие. При одном только уженье окуней и плотвы даже сильный ветер бывает иногда полезен. В знойные безоблачные дни можно удить только рано поутру и поздно вечером, о полнодневном уженье поговорю особо. Но в серые с перепадающими дождями дни можно удить целый день. Хотя иногда набежит туча с грозой и сильным вихрем, с частым и крупным дождем, который забьет ваши наплавки под траву в шумные брызги и пузыри и изрубит гладкую поверхность воды, взмутит ее, если она не глубока, отнесет длинные плетеницы трав туда, где их не бывало, так изменит положение места уженья, что вы сами его не узнаете. Но туча пронеслась, влажная, парная теплота разливается в воздухе, мгновенно наступает глубокая тишина, все приходит в порядок. Круглые зеленые лопухи медленно отплывают на свое прежнее место, длинные листья прибрежной травы снова расстилаются широко над водою, и рыба, испуганная на время внезапным возмущением стихий, с новою жадностью бросается на ваши, между тем, оправленные крючки. Теперь поговорим, собственно, о процессе ужения. Четвертое. Охотник должен наблюдать возможную тишину и стараться, чтобы рыба его не видала, особенно если вода светла, место неглубоко и удочки закидываются недалеко от берега. На воде мутной, на значительной глубине, также под шумом мельничных колес или падающей воды и при далеком закидывании удочек можно наблюдать менее осторожности. Пятое. Удочку должно закидывать, не шлепая по воде удилищем, всегда подальше и потом привесть на то место, на котором вы назначаете держаться на плавку, не дав крючку лечь на дно. Закинутую же удочку никак не должно подтаскивать к берегу, а если это нужно, то вынуть ее совсем и закинуть ближе, подтаскивая сейчас заденешь за какую-нибудь неровность дна. Шестое. Без надобности не должно часто вынимать удочки, особенно при ужении крупной рыбы. Этим можно испугать ее. Но если беспрестанно дергает мелкая рыба, то неминуемо должно часто вынимать и оправлять или переменять испорченную насадку. Но делать это следует осторожно и тихо. Седьмое. Никогда не должно употреблять много удочек. Если вы удите со дна, можете закинуть 3 удочки, никак не более, насадив их разную насадкою, если она у вас есть и если место уженья просторно. При малейшем движении на плавка надобно сейчас положить руку на удилище, не пошевеляя его с места, чтобы в ту же минуту, как скоро рыба погрузит на плавок или значительно потащит в сторону, можно было ее подсечь. Если на плавки ходят на весу, то более 2 удочек употреблять не должно, ибо тут иногда вслед за первым движением мгновенно следует погружение на плавка, и лишнее число удочек будет мешать. Если же вы удите мелкую рыбу, которая берет часто посреди беспрестанного дерганья, то надобно удить на 1 удочку и держать удилище в руке, иначе вы будете кидаться от одной удочки к другой и на обеих пропускать время, благоприятное для подсечки. Восьмое. Знание времени, поры для подсечки, без сомнения, всего важнее в уменье удить. Но сделать общее правило, когда надобно подсекать, невозможно, ибо у всякой рыбы особый клев и особая подсечка. Та изменяется по изменению характера клева и времени года. Хотя о ней будет сказано при описании каждой рыбы отдельно, но это дело так важно в уменье удить, что о нем стоит поговорить особенно. Я слыхал всегда от старых опытных рыбаков, что всего нужнее дать рыбы заклевать хорошенько, то есть проглотить насадку вместе с крючком и утащить на плавок на дно. Я долго и слепо этому верил, но впоследствии при собственном внимательном наблюдении убедился, что это правило никак нельзя принимать безусловно. В отношении к рыбам хищным оно верно всегда. На плавок точно погружается, но в отношении к другим породам рыб, особенно некрупным, это правило вредно. Они не проглатывают, а берут насадку в рот и плывут в сторону, очень часто не утаскивая на плавка. Если встретится какое-нибудь препятствие, и оно встретится непременно от упора натягиваемые лесы, особенно если рыба услышит жесткую спинку крючка, а всего более, если уколется его жалом, то она сейчас выбросит насадку вместе с крючком. Итак, потяжка на плавка, то есть время, когда он поедет в сторону, особенно при некотором наклонении нижнего конца, есть настоящая пора для подсечки. Подсекать должно всегда живо, но не слишком сильно, всегда несколько вверх и в противоположную сторону той, куда рыба тащит на плавок. Это последнее правило еще нужнее соблюдать, когда удишь со дна. 9. Как можно надобно стараться, чтобы не класть удилища на воду и не погружать их концов в воду? Если позволяет место, то можно легонько втыкать концы удилищ в берег или класть их на береговую высокую траву или подставлять под них рогульки, которые заблаговременно можно воткнуть у берега в воду на местах, где вы постоянно удите. Это чрезвычайно нужно для скорости и верности подсечки. В таком случае необходимо класть удилище на воду, если она по отмели далеко проросла травою, так что удилище едва достает ее края, а иногда и не достает. При таком неудобном уженье надобно тащить заклевавшую рыбу, если можно, прочь от себя или прямо до самой поверхности воды и потом выкинуть на берег. Это делается для того, чтобы рыба не запуталась в траве, куда она, особенно крупная, сейчас бросается. 10. Лес от удилища до наплавка, особенно если она длинна, не должна слишком много погружаться в воду. Она может задеть за что-нибудь на мелком дне у берега, и вы сделаете промах. 11. Не должно вытаскивать рыбу с одного приема, из всей силы. У мелкой рыбы вы станете рвать губы и забрасывать так далеко на берег, что иногда не скоро в траве и найдете, даже потеряете. А с крупной рыбой можете порвать лесу или сломать удилище. Надобно быстро подсечь, и если рыба невелика, то легонько ее вытащить. Если же вы послышите большую рыбу, то после подсечки, которая должна быть довольно сильна, чтобы жало крючка могло вонзиться глубже, надобно дать ей свободу ходить на кругах, не ослабляя лесы, и не вдруг выводить на поверхность воды, а терпеливо дожидаться, когда рыба утомится и сделается смирно. Тогда, смотря по удобству берега, крут или вытащить ее тоском, или берег полох, для чего надобно отбежать назад или в сторону. Впрочем, это непростительная вина удить, не имея с собою сачка в таких местах, где может взять крупная рыба. При вытаскивании крупной рыбы без сачка, увидев и услышав ее, надобно подводить к берегу, особенно крутому, в таком положении, чтобы голова рыбы и верхняя часть туловища были наружу и приподняты кверху. Само собой разумеется, что это можно сделать с толстой, крепкой лесою. В противном случае надобно долго водить рыбу сначала в воде, потом на поверхности и подтаскивать ее к берегу очень бережно, не приподнимая ее головы кверху, и потом взять ее рукою, но непременно в воде. 12. Если возьмет очень большая рыба, и вы не умеете или не можете заставить ее ходить на кругах в глубине, если она бросится на поверхность воды и пойдет прямо от вас, то надобно попробовать заворотить ее вбок, погрузив удилище до половины в воду. Если же это не поможет, и напротив рыба, идя вверх прочь от вас, начнет вытягивать лесу и удилище в одну прямую линию, то бросьте сейчас удилище в воду. Это одно спасение. Если вы станете упорствовать, то потеряете и рыбу, и удочку, ибо без гиби, происходившей от конца удилища, леса непременно и в одну минуту порвется. Рыба утомится, плавая на брошенном вами удилище, и прибьется или к берегу, или запутается в траву на мелком месте. Там можете вы удобнее взять ее руками. 13. При вытаскивании большой рыбы никогда не должно брать рукой за лесу, хотя бы и казалось это очень удобным. Тут может случиться та же потеря, о которой я сейчас говорил. В одном только случае надобно прибегнуть к этому средству, если у вас переломится удилище очень высоко. Тогда нечего делать, надобно поймать обломанный конец удилища и полегоньку подвесть рыбу к мелкому месту или пологому берегу и, взяв рукой за лесу на аршин или менее от рыбы, выволочь ее тоском на берег. Если же место глубоко и берег крут, то, подведя к нему рыбу и придерживая на слабе левую рукой за лесу, правую взять рыбу под жабры и выкинуть на берег, как уже и было мною сказано. Должно всегда помнить, что леса, особенно не толстая, только потому выдерживает тяжесть большой рыбы, что она плавает в воде, что вода гораздо гуще воздуха, следовательно, лучше поддерживает рыбу, и что гибкий конец удилища служит, так сказать, продолжением лесы. 14. Если рыба на удочке запутается в траве, то никак ее не тащить. Напротив, ослабить лесу и дать рыбе свободу выпутаться самой из травы, что она почти всегда и сделает. Нужно только терпение. На плавок или леса сейчас вам покажет, что рыба пошла в ход. Тогда надобно проворно вывести ее на чистое место и далее поступать так, как я сейчас говорил. Если же по прошествии долгого времени рыба не отпутывается и слышно по руке, что она крепко затянулась и задела на дне за корни травы или корягу, то надобно лезть в воду и отцепить руками. Тут сохранится иногда и удочка, и рыба. Или надобно достать длинный шест, вырезать на тонком конце его углубление рот рогульки и, дойдя им по лесе до крючка и до корня травы, за который он зацепил, легонько вырвать траву из дна или отцепить от коряги. В этом случае рыбу уже трудно сохранить. 15. Никогда не должно уходить с места, не попробовав поудить на удочке разной величины и разной глубины и на все роды насадок, какие у вас есть. Рыба бывает непостижимо своенравна и прихотлива, по крайней мере, так кажется нам по нашему неведению. Сколько раз со мной случалось, что на удочку, хуже других устроенную, не на месте лежащую, на один и тот же обрывок червя или рака беспрестанно брала хорошая рыба, тогда как на плавки других удочек, во всем ее превосходящих, с живою, лакомой насадкой, лежали неподвижно, таким указанием пренебрегать не должно. И, не мудрствуя лукаво, советую, оставя другие удочки, продолжать удить на ту, на которую берет, то есть на счастливую, насаживая на нее не целых червей раков, а небольшие обрывки их и закидывая удочку на то же самое место. Кто знает, может быть, положение дна так выгодно для лежания насадки, что она видна со всех сторон. 16. Хотя справедливо мнение, признанное всеми рыбаками, что рыба ходит высоко в августе и сентябре, а в прочие месяцы ходит низко, но к этому надобно прибавить, что состояние погоды совершенно изменяет ход рыбы. Если погода стоит жаркая и солнечная, то еще в исходе июля рыба поднимается высоко и держится под навесом трав, преимущественно широколистых, что продолжается в августе и даже в сентябре до наступления холодного времени. Впрочем, рыба опускается не столько от холодной погоды, как от дождей и сильных ветров. Вообще крупная рыба держится глубже мелкой. Итак, главнейшее правило состоит в том, чтобы соображаться с временами года и состоянием погоды. На дворе тепло, ясно и тихо, рыба гуляет везде, даже по самым мелким местам, особенно вечером. Следовательно, там и надобно ее удить. Наступает ненастье, особенно ветер, рыба бросается в траву, прячется под берегами и кустами, должны искать ее там. Наступает сильный холод, рыба становится на станы, то есть разделяется по породам, собирается стаями и ложится на дно в местах глубоких. Надобно преследовать ее и там, и удить очень глубоко. Такие станы, известные рыбакам, и зимою дают возможность, прорубя над ними проруби, удить рыбу, несмотря на стужу. Кажется, я все сказал, что более или менее составляет уменье удить или к нему относится. Говоря, сколько можно вообще, я не мог избегнуть и частностей, которые неминуемо должны повториться в своем месте. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.